Друзья, добрый вечер! Я с большим удовольствием приветствую всех наших зрителей, которые смотрят нашу трансляцию на сразу два YouTube-канала. Я говорю вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Естественно, мы приветствуем всех, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо, что нас выбираете, нам доверяете. Ну и знаете, что этот час вы проведете максимально интересно и познавательно. Отдельный привет, естественно, нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что, выбирая альтернативные площадки, вы все равно остаетесь вместе с нами, потому что знаете, что информация на сегодняшний день – это очень важная составляющая нашей жизни, кто владеет информацией, там, кто управляет информационными потоками, тут очень и очень многое влияет. Не забывайте, друзья, что нам очень важно и нужно, как и всегда, ваша помощь и поддержка. Оставляйте свои лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, комментируйте наш сегодняшний выпуск, потому что, естественно, главный наш спикер уже здесь вместе с нами в эфире, но я всегда подчеркиваю, что нам очень важно и нужно знать, чем живет, чем дышит наша аудитория, соглашается или не соглашается. Может быть, мы по-разному смотрим на какие-то вещи, но, тем не менее, это всегда для нас очень и очень важно. Ну, естественно, тот самый спикер, о котором я уже вспоминала, Марк Фейгин вместе с нами, как и всегда, на протяжении этого часа. Марк, здравствуйте.
Приветствую, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф, телеграм-канала Фейгин Лайф, везде, где идет прямая трансляция. Рад всех приветствовать.
Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что, наверное, такая топ-тема не только нашей программы, а в целом этой недели – это некие итоги саммита НАТО, потому что мы его так очень осторожно ожидали, больших надежд не возлагали, но, по крайней мере, по риторике и по заявлениям, то, что там нам проехались по ушам, это все звучало максимально приятно. Президент Зеленский встречался с Дональдом Трампом, и несколько самых, наверное, таких важных и главных аспектов, о которых мы с вами поговорим и с которых мы начнем. Действительно, согласно и названию нашей сегодняшней программы, Трамп одобрил удары. Значит, Трамп заявил, что украинские удары – богоугодное дело, да, нанесенные по НПЗ, что это эскалация, которая может помочь закончить войну. Вот так вот. Далее есть обещание того, что Украине предоставят лицензию по производству ракет к Патриот. Это хорошая новость, но единственное, что она имеет такую, знаете, пролонгацию на долгие месяцы, а кто-то говорит даже годы. С одной стороны, класс, спасибо, с другой стороны, хотелось бы завтра. Ну и Марко Рубио, госсекретарь, заявил, что США помогает Украине наносить удары в глубину России, чтобы побудить Москву закончить войну, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство. Давайте разберемся. Мы очень часто впадали в эйфорию, нам очень многие вещи нравились, но мы хотим предметных, прикладных, если хотите, последствий всем этим словам. Почему так радикально и кардинально поменялась сегодняшняя риторика и заявление Белого дома?
Ну, справедливо, что надо быть очень осторожным, потому что мы имеем дело с Трампом. Потому что он не раз уже туда-сюда мотал, как на качелях, и не факт, что это финальная, окончательная или даже промежуточная финальная позиция. Будем осторожны. Мы, как и я говорил, всегда даем авансы, но равно как легко их забираем. Нас вообще с доверием нас так просто не проведешь. Мы готовы его оказывать, но если его это доверие не оправдывают, то мы очень осторожны. То, что звучало, гораздо оптимистичнее, чем ожидалось. Намного оптимистичнее. Первое. Это явная смена стратегии. Во всяком случае, со стороны Соединенных Штатов в лице Трампа и осторожности со стороны Европы по поводу того, что, ой, вы знаете, как бы, да, но мы максимум, что деньгами можем помочь. Удары вообще не наша тема, мы тут ни при чем, мы тут никуда. А здесь ясно говорит, что оказывается, это то, о чем мы говорили очень-очень долго, что сами удары, это Рубио, равно как и Трамп, так или иначе, это повторяю, именно они ведут к окончанию войны. А нам же до этого продавали, что нет, мы там мир, дружба, пхай-пхай, жвачка, вот Путин ради меня, чтобы я Нобелевскую премию получил, обязательно войну. Ну вот такое слышали, да? А тут, оказывается, мир через силу. Чем сильнее, вглубь, дальше, больнее будут эти удары, тем быстрее война закончится. Ну, правильно. Ну, конечно. Ну, естественно. Можно сказать, они все попробовали за эти, ну, как минимум год-полтора, да, пока Трамп находится после инаугурации 20 января 2025 года, и типа вот он пришел к выводу, по-другому невозможно. Это верно только лишь отчасти. Во многом эта стратегия зависит от позитивных успехов самой Украины. Как это? Есть карты, флеш-рояль или что там, стрит? Или нету. Ну, погодите, вы же говорите, что нету. А теперь, оказывается, опять есть. То есть они поддерживают то, что и так работает. Просто это надо сделать своей стратегией и усилить. Ну, да, 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 конечно, это надо сделать. Это надо усилить. Ведет ли это к окончанию? Ну, конечно, ведет. Потому что, как я уже сказал, давление на Москву, военное, экономическое, другое, должно быть непереносимым. Непереносимым. Чтобы уже стало понятно, что надо быстрее мир заключить, иначе будет гораздо хуже. Жопа будет. Лучше давай вот так, на этом остановимся. Чтобы это и для Путина, и для его окружения, и для армии, и для, там, не знаю, бюрократии силового аппарата, чтобы было очевидно, что мы дальше так попадем в такую задницу, с которой уже не выберемся никогда. Давай подписывай все, что угодно. Ну да, именно так. Второе. Они сказали лицензии. Это очень важно. Почему? Моя трактовка этого, дело не в том, что через там, месяц, а может даже годы, эта лицензия даст возможность производить противоракеты для патриотов и тем самым защищать территорию Украины. Я думаю, что эта лицензия, она позволит под ее прикрытием более шире помочь ракетным технологиям Украине в ее производстве, а может быть даже и поставками под видом этой лицензии. Для производства баллистических, в том числе, ракет. Ну, как мы им даем для средств ПВО, производство, материалы, узлы сцепления, моторчики там и так далее. Ну, а они вот, видишь ты что, а вот украинцы, они такие, взяли, налепили вам ракет, значит, баллистический. Ну, что ж с ними поделать? Ну, вот ну, озорники, понимаешь? В каком-то смысле я так это понимаю, что это как бы способ для того, чтобы у Украины появилось баллистическое оружие, помимо, конечно, очень важных ракет, противоракет ПВО, сказать, ну, вот, такие они люди. Сами взяли, произвели. Наборовали у нас там не в ту сторону, отдали. Ну, а что мы сделаем? Ну, что, пожурим их, скажем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот приблизительно вот так я вижу эту лицензию. Почему ее надо было озвучивать? Можно было по-тихому передать эту лицензию. Ну, пиар для Трампа до выборов к настроениям основного электората в Америке, что они поддерживают Украину 70%. Это опрос не наша с вами выдумка, правильно? Это легко вон открыть основные службы, которые показывают эти цифры. Второе, третье, извините, там что-то заговорили о обеспечении бесполетной зоны над Украиной. Вот те раз. Так как-то по бровям так прозвучало. Ой, вы знаете, да, говорит, надо бесполетную зону над Украиной. Здрасте, мордасти. А вы что же? Мы об этом уже говорили. Сколько лет мы даже в наших эфирах, там, почитай, наверное, года три об этом говорим. Вопрос как? Может быть, это имеется в виду средства ПВО, которые обеспечены. Ну, надо вот усилить НАСАМСы, Патриот и так далее. А может, самолетики ваши, которые могут сбивать эти ракеточки? Летит эта ракета, и вы ее, может быть, в воздухе там можете сбивать ее? Вроде мы об этом что-то такое слышали, говорили, да? Обеспечение бесполетной зоны. Никто не уточняет, никто расшифровывает, но это насколько серьезно? Ну, хотя бы сбивать какие-то ракеты, которые с той стороны, с запада, я имею в виду, из Средиземного моря запускаются. Там, где они запускаются, или из других мест. Вы можете это сбивать или нет? Ну, баллистические ракеты, которых сложно сбить украинскими средствами ПВО, и тяжело это сдерживать, потому что, ну, понятно, другой тип ударных средств. Вот это интересный вопрос. Вот тут надо как бы еще порыться. Я вот так и не понял, они это серьезно или это так, в пробросик? Ну, можем и своими силами. То есть американские что будут? Специалисты, эксперты, военные, летчики. Кто будет работать по обеспечению бесполетной зоны? Ну, хотя бы на часть территории Украины. Часть территории Украины. Прикройте часть, хотя бы, чтобы самолеты сбивали все, что взлетает и на Украину летит. Или что это? Вот тут деталей я не услышал. Если кто увидел что-то и понимает лучше, ну, как бы остается серая зона. Мы не понимаем, как это. Далее, 70 миллиардов одобрено. Ну, фактически все об этом сказано в коммюнике, все. 70 миллиардов, ну, 70 арбузов все-таки денежки от нас. Ну, что? Что противиться? Деньги существенные. 70 арбузов – это хорошо. Это хорошо, это на них можно много чего покупить, там, туда-сюда. С этой точки зрения, я считаю, что деньги – это эквивалент оружия и всего остального. Как я подозреваю, видимо, что-то будет происходить сейчас с Польшей. Видимо, кто-то что-то им сказал. Ну, сейчас не время. Опять же, это моя интуиция, нет никаких инсайдов. Но я думаю, какие-то разговоры там были с Навроцким. Я так считаю. Я могу ошибаться, я ничего не утверждаю. Но, видимо, может быть, сам Зеленский сказал, ну, поговорите с ними, ну, что это у нас это? Может быть, здесь как-то пары начнут стравливать. Может быть. Я ничего не утверждаю. Но я подозреваю, что воспользоваться саммитом НАТО, где сказали, ну, вы вообще нормальные сейчас, до того давайте еще друг другу еще начнем воевать, друг другу вырывать, значит, глаза, зубья. Возможно. Это позитивный итог. Надо подождать. Надо посмотреть, как поведет себя Варшава официально. А то там разное звучит, честно говоря. Там волосы дыбом стоят на яйцах. Извините за выражение. Потому что такое услышите вообще, конечно, на 5-м году войны, но это стримак чистый вообще. Чистый стримак. Вот. Что еще вот из позитивного? Трамп сказал, я, говорит, Путину позвоню. Вы видите, звонка нет? Ну, во всяком случае, официально нет его. Официально. Может, они неофициально каждый день разговаривают. Я этого не знаю. Мне не доказывают.
Ну, есть заявление от Пескова, он говорит, я не знаю, может быть, Трамп был сильно занят на саммите, но Путин всегда рад пообщаться. То есть официально действительно не было звонка.
Я думаю, здесь надо осторожнее это оценивать. Москва пока не готова к звонку. Почему? Ну, давайте пофантазируем вот опять. О чем Путин будет просить Трампа? Ну, понятно, о чем. Не надо давать. Нет. Еще раз нет. Нет еще раз. Не давайте Украине лицензию, не обеспечить бесполет. Ну, как бы, а что он еще может просить? Что? А если Трамп скажет, ну, друг дорогой, я же тебе предлагал 20 раз. Ну, ты что еще в натуре? Подъездами уже начал убивать. Ты дурак или нет? Ну, я же тебе говорил. Духан Кориджи. Как вы правильно заметили, теперь Духан Коридж сменился духом Анкары. Понимаете? А это совсем другой запах. Вот. То есть я к тому, что, возможно, Москва и не готова сейчас. Она не понимает, как себя повести до конца. Вдруг заговорила пропаганда, начала акцентировать, что а вот же не отказываются от мирных переговоров. Да ты что? А у нас кто отказывается от мирных переговоров? Да? Дурочку-то валять, сколько еще можно? Это вопрос к Путину, это не вопрос к Украине, к НАТО там, и так далее. Вероятно, в Москве просто услышали это все, безусловно, очень внимательно поняли. И ведь вот заметьте, я вам сейчас напомню. Помните, мы обсуждали звонок Путина с поздравлением 250-летия на День независимости 4 июля Трампа? Ведь он специально говорил, у вас там скоро саммит НАТО. Почитайте в интернете, пройдитесь. Он там специально акцентирует. Ну, как бы нам не договаривает, это релизовская информация, но, возможно, говорит, вот ты там на саммите НАТО, там, он же Зеленский, псих ненормальный, вы ему ничего не давайте, он не хороший человек, он редиска, а вы ему там лицензии, там, что-то, не давайте ничего. Знаешь ты, что? А они дают, допустим, пока слова, окей, ну а если? А что ты будешь Трампу высказывать? Что ты ему скажешь? Слышь ты, гондон! Ну, а что он может сказать? Он может только просить, как вы помните, накануне встречи с Зеленским, той осенней, когда он попросил не давать томагавки. Хотя вообще почти одобрено уже было, что даем томагавки. Почти. Ну, не до конца, но все-таки. А, по-моему, сейчас такая ситуация, что вряд ли Путин сможет добиться вот этого. Остановить какие-то вот чувствительные военные поставки и в этой стратегии воспрепятствовать того, что удары вглубь территории России, о чем сказал прямой текст Рубио, способствует окончанию войны. Все. Ну, логически предположить, что их надо интенсифицировать, эти удары. Там, где один должно быть 2, 5, 10. Там, где один НПЗ должно быть 100 НПЗ. Ну, я условно говорю. Потому что Украина так и так эти удары наносит. Но вы помогите ей их интенсифицировать, чтобы заставить Москву пойти на попятную и согласиться с условиями мира, которые приемлемы для всех сторон. Еще раз повторяю, время мало прошло, все произошло только буквально вчера, в среду. Мы должны увидеть последствия, но я предполагаю, что самым существенным здесь является позиция Вашингтона и самого Трампа. Можно считать, что это он просветлел, понял, там, одумался, а можно воспринять это как все-таки трюк перед выборами. Потому что в ноябре выборы, ну, как мы и говорили, с Ираном вы видите, что, да, ну, как бы даже... Мне как-то стыдно там себя хвалить, но как бы я говорил, ничего не будет. Ну, ничего не будет. Сейчас они опять прекратят, и Армузский пролив, а потом опять. И вот так будет до бесконечности, понимаете? С Ираном будет вот так до бесконечности, пока уже окончательно там всех не переубивают. Все это айталистскую верхушку, духовенство вместе с Ксиром. И не изменит режим там. Это будет продолжаться бесконечно. Мне понравилось, что Трамп говорит, они что, говорит, ебанутые, что они же обещали, что ядерную программу прекратят. То есть то ли искренне, то ли издевается. Ну вот, ну так, вот вы простите, конечно, за ругательство, но ну а как можно вот это? Как я часто шучу, как Наташа Ростова новыми влюбленными глазами. Да вы что? Сама сбежала, значит, хотя, по-моему, была с Балконским. Ты что, девочка, что ли? Ты что, не понимаешь, с кем ты имеешь дело? Они же чистые троглодиты. Они не собираются ничего соблюдать. Они как продолжали ядерную программу, так продолжают. А он как бы, ну, а мы тогда удары нанесем. Ну, наносите удары. Ничего не будет. Ни Иран ни с кем не будет ни о чем договариваться. Они будут делать свое, пока вы их всех не убьете. Этот вывод, он, ну, очевидный. Это не требует каких-то дополнительных, знаете, аналитических выводов. А вот похоже, что вот это. Вы что, серьезно, что ли? Поэтому все-таки я больше склонен думать, что для Трампа очень чувствительной является вот эта подготовка к выборам, и поражение на них для него несет, как вы понимаете, издержки не только политического там характера, там, будущего выборов уже президентских, там, его двух лет, хромой утки и так далее. А конкретно сейчас там, у него проблемы могут возникнуть по деньгам, по всяким делам его с инсайдерской торговлей, по обогащение за счет продажи криптовалюты Трампа и много чего еще. Я уж не напоминаю про файлы Эпштейна, про них типа забыли. Но там вспомнить, когда надо. Поэтому с этой точки зрения поддержка Украины для него сейчас максимально компенсаторно выгодная позиция. Ладно, там с Ираном не очень хорошо было, но зато Украина побеждает. Это все я. Я им... Это кто? Скажи, Зеленский. Я? Да, ты. Ну, все, все. Голосуйте за меня. Ну, точнее, за республиканцев. Поэтому он здесь в более сжатых обстоятельствах. Собственно, мы это и прогнозируем, что к выборам, и особенно после ноября, ситуация кардинально изменится. Мы же об этом говорили много раз. Почему? Ну, просто он потеряет большинство в Конгрессе, а часть решений очень чувствительных, очень важных для самого Трампа и его администрации одобряются, принимаются решениями именно в Конгрессе США. В Палате представителей, ну, соответственно, в Сенате. Поэтому для него сейчас... Вести себя комплиментарно по отношению к Путину себе дороже. Еще потеряешь голосов. Еще голосов потеряешь. И твои оппоненты обязательно спедалируют эту тему. Они обязательно скажут, вот он, они с Путиным, вот он. Поэтому я бы сказал, что сейчас для Украины действительно благоприятная ситуация. Определенно. Если я прав, и моя оценка то, что у Украины ускорится, ну, точнее, в конце августа, как Firepoint, прогнозируют появятся первые баллистические ракеты, и это будет использовано для поражения самых чувствительных целей, возможно, это будет Крымский мост. Я не знаю, это я опять, я фантазирую. Откуда я знаю, что будет поражаться? То да, это кардинальное будет уже изменение ситуации. Может быть, это не окончание войны одномоментное, но то, что было раньше, уже никогда не будет. Точно не будет. И на этой войне уже никогда уже к тому, что было, уже не вернется.
Буквально недавно Кит Келлог, бывший спецпредставитель Дональда Трампа по российско-украинской войне, но со стороны Украины, сказал, что а Дональд Трамп любит, он выбирает всегда сторону победителя. Но это природно. Многие так делают, а если вот не брать контекст войны, здесь все-таки еще и выбирают сторону, которая, как правило, на чьей стороне правда и справедливость, а не сторону агрессора. Но вот у Дональда Трампа принцип, что он на стороне победителя. И сейчас вы правы, что внутренняя конъюнктура очень сильно на это влияет. Я напомню, что было очень много резолюций, голосований, которые, ну, мягко говоря, разбивали нам сердце в ООН, и не только, где вычеркивалась российская агрессия, где американцы в буквальном смысле пытались выступать на стороне России. Сейчас еще один итог все-таки этого саммита – это то, что в итоговом коммюнике или заявлении говорится, что Россия представляет долгосрочную угрозу НАТО. Здесь, наверное, Дональд Трамп в том числе мог бы с ручкой стоять и вычеркивать, но этот момент оставили. И сам президент Зеленский сейчас уже, вернувшись в Украину, он говорит, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО. Ну, ясно, что есть и очень понятное количество тех, кто не хочет видеть. Вы вспомнили про Польшу. Это было открытое заявление разведок американских, которые предупреждали поляков, что Россия может в ближайшие месяцы что-то готовить. Сегодня я посмотрела, что Министерство иностранных дел Польши предчувствует угрозу, но, правда, они говорят про провокацию со стороны, или там условно нападение на страны Балтии, что мы с вами тоже часто вспоминали. Да, да. Вот давайте теперь разберемся. Если НАТО осознает, что Россия представляет долгосрочную угрозу, и это ведь произошло не сегодня, в 26-м году, так было в 22-м, так было в 21-м. Путин начинал свою войну, рассказывая, значит, о том, что есть ультиматум, который он выдвигает всему блоку НАТО, но воюет с нами. Так, может быть, действительно пришел тот момент, когда он хочет эту войну развернуть? Может быть, ему теперь, я так предполагаю, кажется, что европейские страны слабее, чем Украина? Ну и, в частности, та коммюнике, которая тоже, наверное, имеет свое значение. А как теперь звонить? А как теперь разговаривать? Тут не то, что не осталось духа Анкоридже, не осталось ничего. Дональд Трамп становится Джо Байденом.
Да, да, для Москвы диапазон для маневра сузился существенно. Ведь вот я же проехал Нарву и Сувалковский коридор. Я только не был в Даугавпилсе в Латвии. Если мы говорим сейчас о странах Балтии, ну, в Польшу я и так часто езжу. Я так и не понял, где они возьмут резервы. Такие, которые достаточны для выполнения задачи, которую Путин ставит перед войсками, если он ее ставит, по нанесению этих агрессивных ударов по территории или стран Балтии, ну или вдоль границы Польши и Литвы в Сувалковском коридоре. Я не понимаю. Для того, чтобы осуществить даже минимальные цели операции, ему нужны многие десятки тысяч. Многие десятки тысяч. Это не 10, не 20, не 30. Больше. Практически на любом из участков. Почему? Потому что будет коллективный ответ. А он уже неизбежен. Звучат заявления о том, что не-не, вы там не говорите, что по пятой статье мы там будем долго собираться, годами решать, можно вовлечься или нет. Не, мы по Калининграду ударим. Я и такие заявления слышал. Сразу просто ударим нахер, да и все. Забираем 100 на 200 километров. Калининград, все. Ох, как я когда побывал на границе Калининграда, в Клайпеде и так далее, там граничный переход, как извиваются баты. Ой-ой-ой. Посмотрите, мы ставим. Ну, правда, мы их всех баним, там, в унитаз и поссать сверху. Но они, как бы, понимаете, есть сторонники Путина, что и говорить. Вот, троллить их одно удовольствие. Но они как предчувствуют, что как бы Путин-то ку-ку, он может и начать войну. А им-то вообще будет не карамелька вообще нахрен. Потому что там прятаться негде. На косе, что ли? Курской? Нет, там все, там жопа. Я просто к тому, что я не очень понимаю, где у Путина этот ресурс. Я не понимаю. То есть, ну, ты можешь напасть на Нарву, город. Напротив Ивангорода 150 метров мост. Ну, ты напал. А дальше что? Ты на Таллин пойдешь? А если не пойдешь на Таллин, ты останешься в Нарве. И что это тебе даст? Ну, ты взял Нарву. И что дальше? То же самое Сувалковский коридор. Хорошо. Допустим, там где-то 58-60 там, километров железнодорожная ветка, автомобильная, вдоль границ Польши и Литвы до Калининградской области. Ну, теоретически 10-15 тысячами, хотя там сейчас сосредоточен контингент гораздо больше. Не говоря уже, польская армия вообще многочисленная достаточно. Очень многочисленная. Это не 20 человек, там калеки какие-то. Ну, ты прошел какое-то расстояние. Дальше-то что? Ты как держать это все будешь? Я думаю, планы-то такие есть у Москвы. И у Генштаба они там целые комнаты отведены, лежат эти, пылятся планы бесконечные. Но ресурсов-то нет. Ресурса нет. Вовлекаться во второй фронт, имея то, что имеет сейчас Путин, это чистейшее самоубийство. Гибридные провокации, возможность ударов каких-то по инфраструктуре, в том числе и военной, этого я бы не исключал. Такое возможно. Почему? Во-первых, потому что такое уже было. Помните, 10 дронов на ЖЭЖ, все эти шары там и так далее. Ну, это же было. Но это тоже перспективы большой не имеет. Запугать Европу, ну, кто-то присядет, кто-то наклонится, да. Но какая-то часть-то, в общем, что бояться-то? Москва и сама в уязвимом положении. А, вы нам ЖЭЖ запустили дроны? Ну, хорошо, хорошо. Украине, вот, пожалуйста, вот вам еще ракеточек. Пустите туда, чтобы горело. Так ты что получишь? У тебя уже уязвимый участок. Ты сам горишь, у тебя бензином уже. Значит, вместо бензина ослиной мочой, как говорили в этом известном произведении, заправлял, как «Джентльмены удачи». Так тебе еще хуже будет. Они же еще сильнее ударят руками Украины. Руками Украины? Тут даже не провокация, просто будет вот, ну, польют огнем. Поэтому, честно говоря, я вот большого смысла в открытии Путиным второго фронта, чтобы показать недееспособность НАТО, вот в настоящий момент, я смысла не вижу, потому что в известном смысле, в определенном смысле, Украина сейчас на подъеме, это все констатируют, мы это сами видим, это понятно. Москва только на исключительно пропагандистском уровне отбрехивается. Ой, мы Константиновку взяли. Ну, и вы говорите, как в анекдоте, когда он говорит, что у меня 5 раз за ночь. Врачу он говорит, урологу. Ну, просто... Просто как бы я не вижу возможности для продолжения этой истории. Если бы Трамп как-то устранился, если бы Трамп и Америка устранились от защиты Польши и так далее, ну, там заявления немножко другие звучат. И в Польшу какой-то контингент там направляется, там ротация там американских военнослужащих. Ну, как бы... И заметьте, Москва начала визжать сильнее по поводу того, что вот, про нас говорят, что мы строим какие-то планы. Вы сумасшедшие, ни на кого мы нападать не собираемся. Ну, это можно не слушать, потому что они всегда так говорят, а потом это делают. Вот. Но как-то на визг перешло больше. Опровержение того, что Москва готовит какие-то планы в отношении Польши или стран Балтии. Как-то на визг они сорвались. Возможно, им действительно важно сейчас эту проблему теперь снять с повестки. Условия не благоприятствуют. Поэтому я еще раз прогнозирую, что, скорее всего, все-таки нападения на страны Балтии не будет. Что касается гибридных атак, то ли на Польшу, то ли в страны Балтии, я бы этого не исключал. Но это не гарантия 100%. Но я бы этого не исключал. И дальше только сентябрь, принципиальный месяц, потому что, ну, опять же, он может начать мобилизацию править, а может и нет. Мой прогноз скорее скептический, мой прогноз. Но там же люди больные, понимаете? Поэтому исключать этого нельзя, и они, возможно, готовятся именно к мобилизации. И внешний контур для них сейчас – это большая издержка. Ну, не до того. Сначала надо вот пополнить редеющие ряды армии, вот, уплотнить фронт основной, а потом уже думать о каких-то других планах. Поэтому я бы сказал, что Польша в этих условиях, даже если на нее не гарантирован нападение, и даже если гибридные атаки не будут столь болезненными, ее основной союзник, это даже не США, и даже не НАТО, основной союзник Польши в защите ее безопасности – это Украина. Пока есть Украина, Польше тотальной агрессии, потери суверенитета не грозит. Понимаете? Не грозит. Ну, в силу географии, откройте карту, посмотрите. Ну, как это сделать? Ну, нет такой угрозы. Благодаря Украине. Ну, потому что Украина воюет и сдерживает это все. Поэтому, если в Польше об этом 10 раз подумают еще хорошенько, то поймут, что не-не, давайте уж это... Как в антисемитском анекдоте, где говорят, берегите евреев, их уничтожат, за нами армяне, говорят, придут. Понимаете? Самое время перевести это все на поляков и украинцев. Берегите украинцев.
Про сентябрь сейчас скажем. Тут просто, знаете, я пока слушала вашу аргументацию, почему нет. Я так как-то мысленно вернулась в 22-й год, где было очень много скептиков, которые говорили о том, что Путин не нападет, потому что это нелогично. Да, то есть да. Всегда и ваши аналитики в том числе, ну, где-то помогает, а где-то мешает, потому что вы же включаете рацию. Война большая, да. Это плохо, нападение – это плохо, он не может, потому что у него нет сил. Но это все уже было, мы это все слышали, да. И поэтому у многих складывается впечатление, что он может действительно открыть второй фронт.
С одной только важной разницей, что с ним такое уже было. Как много я раз говорил, я, кстати, прогнозирую, что он войну начнет, и все эфиры, которые можно посмотреть. Просто я считал, что он все-таки подтянет какие-то резервы. Я говорил, что вот начать в феврале – это 50-50, надо еще подтянуть границы резервов. С 200 тысячами, между 200 и 250 тысяч. Я-то ездил в Украину, я-то это все наблюдал Украину с расстояния ревизионного, я же видел, что там происходит. Я не верил, что 250 тысячами он, или 200 тысячами он заберет Украину. Я-то знал, что этого не будет. И поэтому безумием было не его нападение. Для него-то это вполне логический шаг. Для него, в его логике. Да, и рационально для всех остальных. Но он был обреченный. Я и тогда говорил, что он проиграет. Он у Украины не выиграет. Помимо всех других аргументов. Именно потому, что он считал, что действительно с хлебом салом его будут встречать. Понимаете? Ну, видимо, они на это закладывали. За 3 дня они собирались уже праздновать в столовой, значит, Верховной Рады, как они туда звонили. Вот. А поскольку с ним такой один раз уже был, он повторить второй раз уже не хочет. Рационально ли это? Ну, во всяком случае, в его логике надо опасаться провала еще одного, потому что он еще одного провала не выдержит. А представьте, вот они рванули туда, в Нарву или в Сувалки, или еще куда-нибудь, а им дали пизды. Ну, по-другому не скажешь. И что делать? Обосраться еще и там? Ты мало обосрался в Украине? Ты хочешь еще и тут добавить? Какая бы иррациональная, какая безумная логика им бы не руководила, но после того, что случилось после февраля 22 года и 4,5 года войны, ну, я с трудом себе могу представить, что он может это игнорировать. Тогда он не знал. Он ведь руководствовался чем? Что Крым легко захватил, 2 котла сделал в 2014 году, Дебальцевский и Лавайский. Вооружение есть, все есть, все есть. Так будет точно так же, как было на Донбассе. С Иловайском и с Донбассом, ну, с Дебальцем. Будет так же, он же был убежден, его убедили, что так же будет. 2 котла и все, и будут встречать хлебом, салом и горилкой. Он же не готов был к этому поражению. Что ничего не будет, все сгорит. Поэтому сейчас-то вот он уже задним умом сильнее стал. Понимаете? Педалировать, пугать, это как с атомным оружием. Он может. А вот реально применить, ну, последствия будут безумные. Для него это прям самоубийственные последствия. Я так считаю.
Скорее всего, есть еще и вопрос того, какие лагеря, во чем его убеждают. Наступать или не наступать. Значит, про сентябрь месяц, да, многие дискутируют, много выходит публикаций на тему того, что готовится как раз после осенних выборов, которые мы тоже с вами вспоминаем. Президент Польши Петр Павел сделал вот какое заявление, что у Украины есть 2 месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, иначе после парламентских выборов Путин может объявить мобилизацию. Я считаю, что у нас есть возможность продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России пройдут парламентские выборы, ну и президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы кончатся, это окно возможностей сузится. Тут, понимаете, какая история? Петр Павел как будто бы очень наделяет нас субъектной силой в этих переговорах. Так мы были готовы и вчера, и в 25-м, и 24-м. Ну, это же от нас зависит. Это не то, что мы должны правильно воспользоваться для дипломатии этим временем. Мы готовы, но пока этой готовности нету в самой Российской Федерации. Мы много раз с вами говорили, что у Путина вот тактика как раз продолжать свои наступления и продолжать свои удары. Является ли это продолжением заблуждений европейцев в том, как выглядит система переговоров, введение в принципе какой-то дипломатии со стороны России? В конце концов, да, с помощью тех же европейцев мы наносим удары по России. Но мы видим экономические выкладки, где пока речь не идет о том, что слишком больно, крайне больно. Даже очереди, которые нам очень нравятся, ссоры, драки, это еще совершенно не то. То есть запас прочности и силы есть. Почему же все равно есть вот эта ставка на дипломатию и переговоры?
Вы понимаете, когда Петр Павел, который доброжелателен к Украине, комплементарен к Украине, говорит об этом, возможно, выражая общее мнение отдельных тоже политических лидеров в Европе, ну, мы понимаем же, о чем мы говорим. Вот Украине надо на переговоры. Ну, то есть, пойти на территориальные уступки. Другого способа входа в переговоры нет. Москва этого требует. Вот на сегодня они требуют, как условие, отдать им неоккупированную часть Донецкой области. И когда говорится о том, что надо воспользоваться окном возможности за 2 месяца, до сентября, до выборов, а то иначе будет страшная мобилизация, и потом вообще все пойдет к чертям. Ну, понимаете, это выбор Украины, так сказать, взять, пожертвовать своей территорией. Мое-то глубокое убеждение, да, мое понимание ситуации говорит о том, что это, во-первых, войну не остановит. Уступки агрессору, они не дадут этой гарантии того, что, получив что-то, вдруг Путин остановится. Зачем, почему? По-моему, более чем логично, получив что-то даром, он захочет получить еще. В Европе же они, смотрите, они да, предполагают, что Украина будет смягчать позицию, и разные голоса об этом звучали. Сейчас меньше звучат. Тем не менее, меньше. И тем самым, как бы, в общем, войдут в переговорный процесс, которого нет. Ну, его и не было. Я всегда говорил, все, что было до этого, это никакими переговорами не является. Поэтому, когда в Европе говорят о расположенности Украины, необходимой расположенности Украины к переговорам, предполагают, ведь вот, не проговаривают именно то, что позиция по территориальному уступу должна смягчиться, и тогда переговоры станут возможными, и придется что-то уступить. Другого ничего нет. Нет такого, знаете, специального переговорщика комплементарного, который может уговорить Путина. Нет таких условий чисто дипломатических, что вдруг вот, ой, меня удовлетворили, мне вот вибратор подарили, вы такие любезные, так сказать, вот лубрикант еще, за это я вас буду любить. Ну, я так... Ну, что вы ему можете дать Путину, чтобы он просто отказался от своей территориальной агрессии? Вот что вы ему можете дать? Хорошее расположение, обещание снять санкции. Что? Ему всего будет мало, по той простой причине, что на этих весах лежит его власть. Если он своему обывателю, тому самому, не покажет, что все было не зря, что я даже путем переговоров оторвал к тем 20% еще какой-то кусок земли, хоть это и не абсолютный результат, но все же, то предсказать, какими будут последствия окончания войны для Путина, для его власти, для системы в целом, никто не возьмется. Поэтому Путин выжимает по максимуму. И Европа пытается вторить ему. Ну, вот он такой, ну, давайте где-то как-то найдем возможность. Ну, как найдем возможность? Отдать Донецкую область, отдать Славянск, Краматорск. Вот что. Повторяю, для Украины это неприемлемо. В первую, конечно, понятно, потому что как это так от себя оторвать? Вот оторви от себя там палец и отдай. Это само собой. Мы это не обсуждаем. Это понятно. Для украинцев это чувствительно. Но еще и потому, что никто в Украине из тех, кто принимает решение, не верит, что на этом война остановится. Вы понимаете? Если бы Зеленский, если бы его власть понимала бы, что да, путем вот этой уступки ты получаешь мир, замирание всей ситуации и долго ждать, пока начнет развалиться Россия, чтобы Украина вернула свои земли, это бы серьезно бы обсуждалось. Это бы серьезно бы заявлялось. Власть обернулась бы к народу и пыталась бы его хоть чем-то убедить. Но они там у себя на Банковой тоже понимают, что это все фуфел чистый. Что Путин для него – это лишь вопрос определенного маневра, чтобы обмануть, а потом продолжить делать то, что он делает. И поэтому, не веря в это, украинская сторона не идет на такого рода уступки. Тем более, что понятийно она и без того уже сделала огромное одолжение тем, что согласилась остановить боевые действия и не пытаться военным путем, это условие, которое предлагает Украина вместе с Европой, не пытаться деоккупировать территорию, уже занятую Украиной, это значительная часть ее территории, это пятая ее часть. Но Путину же мало. А мало ему не потому, что ему важны проценты. Да какая ему разница, что ему далась-то Дружковка и Славянск? Вы смеетесь, что ли? Ну как этого не понять, что... Ну я-то там был, я же знаю, во что все превращено. Все разбито, все разрушено. Кем? Москва разрушена, а кем же? Не украинцы же себя разрушили. Ему это важно, как часть всей Украины, как тактика такая. А не потому, что вот он, во что бы то ни стало, отдайте мне Славянск, без него вот жизнь не жизнь, понимаете? Ну вы что, смеетесь, что ли? Поэтому Европа, она от бессилия своих возможностей. Помните, как они первые? Вот ступ поедет. Не, ступ не поедет. Давай вот Мелони. Не, Мелони не пойдет. Давай вот, может быть, к Шрёдеру прицепим Штайнмайера. Да не, тоже не то. И вот они мучаются. А советник Макрон, с которым мы неоднократно встречались, о ком я рассказывал, вот, в Елисейском дворце, его советник по России, который поехал, его Ушаков нахер послал. Ну, сегодня исчерпал лимит на ругательство. Спрашивается. Чего вы хотите тогда добиться? Чего-то от Украины. Ну, то есть, когда вы говорите, пусть Украина, что, в Зеленскую Москву поехать, что ли? Вы назовите эти условия, какие должны совершить Украина, публично проговорите, неважно, Петр Павел или кто-то, Что она должна сделать, чтобы добиться этих переговоров и так далее? Зеленский же постоянно обращается о встрече в третьей стране с Путиным. Там, пожалуйста, вон Турция, пожалуйста, вон Эмираты, где угодно. Поэтому эта игра, она такая, знаете, в пользу бедных, я считаю. Все понимают, вот, но не хотят нести ответственность. Пусть Украина ее понесет за свои же территориальные уступки. Вот так это выглядит.
Да, я напомню, что во время той самой встречи с Дональдом Трампом Трамп спросил Зеленского, готов ли он поехать в Москву. На что Зеленский сказал, что, знаете, там летают украинские дроны, там да, опасно. Поэтому действительно должна быть некая третья сторона. Знаете, тут ведь еще очень важно, а что формирует информационное пространство тех самых европейских стран. Ведь для нас с вами не секрет, что, ну, во-первых, работает российская пропаганда очень активно, во-вторых, есть там всякие двойные и недвойные агенты, засланные казачки, которые на это все влияют, и тоже там условная ФИФА, которая предлагает вернуть российские команды, это не случайно, Олимпийские комитеты, и не только. Есть целый пул экспертов, за которыми мы следим, пропагандистов, которые так или иначе, но работают на благо Кремля. Я очень часто там вспоминаю Латынину, потому что она самый яркий пример как раз такого агента. Я для себя вывела некую градацию. Есть российская пропаганда, Соловьев, Скобеева, Симонян, это для плебса. Очень тупая, топорная, прямая и примитивная пропаганда. А есть пропаганда типа как будто бы для умных, да, вот тех, кто сомневаются, тех, кто выступает против войны, но как бы и не желают поражения самой Российской Федерации. Я посмотрела один из последних как раз эфиров Венедиктова и Латыниной, и они посвятили весь час тому, чтобы объяснить россиянам, что на самом деле и жертва, и агрессор одинаковые. Как это выглядит? Значит, когда происходит обмен военнопленными, но меняется же один на один, получается один украинский преступник на одного российского преступника. Когда происходят бомбардировки, там, согласно Женевской конвенции, ведь бить по гражданским объектам, по городам плохо, а Украина ведь тоже, оказывается, наносит такие удары. И вот так по каждому пункту, оказывается, у нас есть еще и политические узники, значит, там, условные там священники, которые, естественно, исповедуют русский мир, или какие-то наводчики огня, которые помогали российской стороне. Этих людей причисляют к политическим. Вот вы часто вспоминаете тех, кто оказался за решеткой в России, кто выступает против войны, кто имеет свою позицию. Это действительно являются политические узники, узники совести. Так вот, их уравняли, в общем-то, с теми, кто помогает российской армии. Что вы наблюдаете вот за тем, как работает вот такая себе совершенно другая колонна, которая не говорит, как Соловьев, не такой примитивный, но очень тонко, манипулятивно, вы знаете, на что способны эти люди, занимаются абсолютным искривлением информации, ну и действительно в их логике для многих россиян они объясняют эту войну, что теперь Россия жертва, что на самом деле не нужно искать крайнего. И одна, и другая сторона выходят похожими в своих агрессивных проявлениях.
Ну, первое, я вообще многие годы об этом говорил. Знаете, как в меня плевались? Фу, по поводу Венедиктова. Вы не представляете, что-то все десятые годы. Я эти вещи всегда показывал, у меня эфиры, кому интересно, все это есть. А сейчас ситуация изменилась, войной, конечно. Вот война, она многое вообще перевернула, и всем какие-то вещи стали очевидны. То, что раньше как бы на это было принято закрывать глаза. Это относили, ну, к какому-то резонерству, каким-то там представлением, может, нам не нравящимся. Ну, такое. Искали лайт-объяснение. Я тут видел ваш эфир, значит, по поводу этого всего, да. Он короткий на Курбанова Лайф. Я просто хочу сказать, что вот вы говорите, что это для более умных все. Я бы сказал, это не столько, чтобы для умных Латынина, да. Мне так кажется, ее позиция, она совсем примитивная. Юлия Леонидовна демонстрировала в лучшие свои времена куда больше изящества и высоту, значит, интеллектуальную по сравнению с тем, что она несет сейчас. Ну, объективно. Ну, объективно. То есть, зачем было столько знаний, чтобы вот это выдавать, это порцайки про империю, про миссию Путина, про Крым, там, про Русню, которая, значит, раз нас не любит, значит, давайте Путина поддержим. Охуительно вообще. Извините еще раз. Меня всегда поражало, вы знаете, ну хорошо, там тебе может не нравиться Зеленский даже. Ты можешь там осуждать какие-то вещи чисто военные и так далее. Почему надо пихаться в объятия Путина? Почему надо падать до степени просто, чтобы чмок стоял? как вы ему, значит, удовлетворяете. Зачем вы это делаете? Ну, не нравится, ну, хорошо, ну, тоже такое бывает, ну, нормально. Почему обязательно позиция осуждения или критики, там, допустим, не связаны, хотя еще вопрос, а что вы осуждаете, украинское руководство? Ну, ладно, вам нравится, пожалуйста. Почему надо сразу в объятия Путина бросаться? Или что, Путин с этого момента прекратил быть узурпатором? Прекратил быть в статусе своем диктатора, убившего миллионы уже людей? Ну, на войне 2 миллиона, вот, говорят, потерь с той и с другой стороны. Как будто репрессии, узников, не убивал Немцов. И вдруг все это списывается, обнуляется, как эти очки, помните эти? Как они там, это инопланетяне, ручкой они очки одевают, а все ручки, да, все
забыли. Люди в черном.
Люди в черном, в черном они. Вот почему это так? Я понять не могу. Повторяю, ты можешь иметь какую угодно позицию. Критиковать, нравится, не нравится. Ну. Но почему-то всегда это выглядит как игра в поддавки именно с Путиным. Ой, мы тебя вот, мы сейчас вот. Поэтому она, мне кажется, примитивный достаточно, этот образ мышления и пропаганды, который слишком себя этим выдает, понимаете? Вот было бы как-то так более нейтрально, вот тут, вот так, вот война. Некоторые пытаются на этом паразитировать. Но как только заговаривают о Путине и попытках его оправдания, все, чао-какао, пиши пропало. А, что касается уравнивания, вот этого релятивизма, как это говорится, да? Такого резонерского, вот, уравнивания жертв, война так долго идет, какая разница, как она началась, все страдают, и дети, и ну, во-первых, первое, никогда не останется измененным тот факт, что тот, кто начал войну, тот за все несет ответ, за все вообще, вообще за все, потому что он начал, он мог ее не начинать, и мало того, мог закончить, это первое. Второе. Ну, простите, вот эта вот тема военных преступлений, я тут тоже вчера эфир тут вел свой по поводу Дудя и так далее. Ну, погодите, ну а кто обвинил украинцев в военных преступлениях? Путин обвинили. Хотя бы вот этот договорной суд в Гааге обвинил его, уголовный суд. Мы это знаем. Римский статут, статья там 8-я, такая, статья сякая. Мы все знаем. Там обвинили, выдали ордера. Ну, то, что суд такой, мягко говоря, да? Ладно. Но хоть как-то, хоть какая-то юстиция появилась. А я хочу сказать, а кто украинцев обвинил? Ну, если мы на международном праве базируемся в оценке того, что происходит на этой войне, пока никто никакое обвинение в отношении Украины, украинской армии, в отношении украинского руководства, я не слышал таких обвинений. Какие это обвинения? Какие они военные преступления совершили? Если вы уравниваете украинского солдата и солдата агрессивной путинской армии, ну, погодите, так можно очень далеко зайти. Очень-очень далеко зайти. Можно сколько угодно говорить, что да, и в отношении российской армии там есть солдаты, проявляющие мужество и героизм. Наверняка такие есть. И друзей спасать есть, наверное, да. Но факта, так же, как в вермахте, вы знаете, образцы героизма были невероятные во время Второй мировой войны. Были среди немецких солдат. Офицеров очень много. Были. Отменяет ли это их преступный характер того, что они внутри этой армии совершают военную агрессию в отношении соседнего государства, гибнут люди, солдаты, офицеры, мирные граждане? Нет. И это нельзя отменить тем, что давно идет, уже забыли. Или там уравнены. Это там наверху выясняют. А вот солдаты они. Нет, нет. Одни участники преступной военной армии, а другие защищают собственную страну. Никакую другую страну. Они не воюют там на Марсе. Одни у себя воюют на своей земле, а другие воюют на чужой. Теперь, что касается обстрелов. Ну, во-первых, все эти обстрелы начались именно Москвой. И долгое время ее монопольное преимущество и в обладании ракетами, и даже дронами, и другими средствами. Помните, раньше самолеты бомбили. В первые дни самолеты бомбили. Ну, их, правда, начали сбивать, и вроде так постепенно уже все перешло в дистанционные удары беспилотные. А, то есть тогда это все уже давно было, а мы очень хорошо запомнили, ей 22-й год, как это было. Когда Украина ничего не могла сделать вообще. Ничего у нее там, а пара НЕРП была, или еще какие-то ракеты куда-то пустили. Единичные случаи. А Украину обстреливали, утюжили этим утюгом с утра до ночи. И вдруг у Украины появилась ракета. Но вы же теперь же не будете стрелять. Вы же не будете беспилотниками. Вы же понимаете, это же как же так же. Как вам не стыдно? То есть, получается, опять война должна работать в одни ворота. Ну, так же не бывает. Ну, надо быть идиотом, чтобы не понимать, что будут эти обстрелы, будут ответы, будут гибели и гражданского населения в России. Я много раз об этом говорил. Это неизбежно. Это фатально, это нельзя отменить. А гиблость их пропаганды, их того, что есть, вот вы называете умной пропагандой, она в том, что это же работает только на очень узкую референтную группу. Им надо влиять, им разрешили влиять не на массу, ваты их ненавидят, они для них жиды и пидорасы. Понимаете? Ну, будем честно говорить, как они к ним относятся? Лохматые и рыжие. Ну, они же будут так о них, и они не станут для них своими, понимаете? Ну, они не ищут этого. Может быть, они ищут, приискивают благосклонность совсем других людей, очень узкого круга в Кремле. А они пытаются влиять на умонастроение какой-то среды очень узкой, которая есть и в эмиграции, но частично, возможно, она есть и внутри России, которой нужно оправдание за их бездействие. За то, что они, вот, не прилагая никаких усилий, только сидели, клацали клавиатуры компьютерные и, значит, украинец нас русней называет, мы за это украинцев теперь ненавидим. Ну, вот приблизительно на таком уровне рассуждения. Примитивный, как дверная ручка. И вот они попадают вот к ним. И там есть эта группа, есть. Я сразу говорю, они не за Путина, они не за войну, нет. Но им удобнее искать для себя оправдание в том, чтобы такие люди выражали настроение, что вы знаете. Ну, конечно, против войны, против войны. Ну, и украинцы тоже хороши. Очень-то удобно. Очень удобно. Они нас не оценили. Мы так хотели. Они нам должны. Да я это повсеместно слышу. Я член платформы «Российский Демсил», я вам хочу сказать, припасы. Там чего только не происходит. Я лишний раз не хочу выносить какие-то вещи. Да? И поэтому с этой точки зрения у них есть своя аудитория, есть своя референтная группа. Есть. И они на нее будут воздействовать. Но это тот случай, когда эта группа, она расположена воспринять, реципировать, принять вот этот образ мысли и рассуждений. Потому что он с них снимает, повторяю, ответственность. Им не надо ни за что отвечать. Что вы сделали? А что я мог? Это пусть вот они вот. Поэтому да, у них будет аудитория, без сомнения, конечно.
И напомню, что миллионы украинцев, да, очень долго слушали в ту же Юлию Латынину, доверяли ей до тех пор, пока не...
Подоляк к ней ходил. Ален, ну извините, да, да, да. Подоляк Миша ходил к ней, понимаете, выступала, она с ним беседовала. Представляете, как Миша сейчас рвет волосы последние?
Да, я Михаила Подоляка 4,5 года приглашаю, ко мне он не приходит, но это такое. Это просто история о том, что это мой личный крест, у меня, значит, там записаны абсолютно все российские пропагандисты, как бы они ни выглядели, чем бы они ни занимались, где бы они ни находились, на территории Российской Федерации или далеко за ее пределами, для меня очевидно, что они все одинаково представляют опасность для моей страны, для нашего общества, для украинцев, ну и для европейцев в том числе. Поэтому догонять мы их будем ровно столько, сколько они будут продолжать вести свою информационную войну против нас. И мне кажется, что вот лишний раз там нужно тоже подсветить то, чем они занимаются. Да, вот с этим уравнением жертвы и агрессора. Нет, это не пройдет 100%. Кстати, друзья, я призываю абсолютно всех, помимо того, что у нас сегодня было множество интересных тем к обсуждению, у вас тоже отреагировать и в комментариях написать, как вы относитесь к тем вбрасываемым мыслям, тезисам о том, что, значит, вот Украина и Россия практически одно и то же, потому что каждый одинаково поступает. Нет, мы защищаемся, на нас нападают, и мы пытаемся эту войну остановить. Не забывайте под завершение нашего эфира оставлять свой лайк. Не забывайте, друзья, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Традиционно у нас есть много всего интересного, необычного, помимо наших эфиров. Естественно, мы благодарим наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы были вместе с нами в все это время. И напоминаем вам, что для того, чтобы оставаться с нами на связи, для того, чтобы контролировать, что вы смотрите, не только одну пропаганду, которая насильственно в России как раз всем предлагают и во всех всем впихивают, а чтобы был выбор, вот для этого и нужен VPN.
Да, конечно, потому что пространство это информационное сужается, но это процесс объективный. Власть в России, которая чувствует, предчувствует сложные для себя, мягко выразимся, времена, она старается эту информацию контролировать. Ей плохо это, кстати, удается в конечном итоге. Кстати сказать, в этом смысле мобилизация покажет, насколько наша работа, которую вот мы информационная, говорят, да, болтуны сидят, монетизации зарабатывают. Вот и посмотрим. Сумели мы людям там в России внушить мысль, что это дорога в один конец, трупом, понимаете? И как они, с каким энтузиазмом воспримут? Может, в 22-м году, в сентябре, когда мы это делали, было неубедительно. А посмотрим, как это будет в 26-м году, если такое действительно случится. Я не очень верю, но, слушай, могу ошибаться, признаю эту ошибку. Что мне этот прогноз кажется невероятным, но если такое случится, то именно в этот момент мы узнаем, насколько мы были эффективны. Именно в этот момент. Ну, опять же, как говорится, давайте посмотрим. Вот, но в любом случае, если кто-то потенциальный думает и боится, ждет и связывает с этой информацией, которую мы даем о том, что происходит, так как мы ее анализируем, свое личное, персональное будущее, а кто теперь посмеет сказать, что мы оторваны от жизни, они там отлично тянут пивко, значит, сейчас лето, девочки там гуляют по Москве, да, ребята, если она мобилизация будет, поверьте, вы настолько будете внимательно пересматривать мои эфиры, будете прислушиваться ко всему, что я говорю, потому что это будет вас лично касаться. Способ этот, он все тот же. Нужно смотреть наши эфиры в YouTube, ну, в конце концов, в социальной сети искать наши аккаунты. И для этого придется использовать VPN для того, чтобы продраться к информации через преграды, создаваемые Роскомнадзором, другими российскими регуляторами, Лубянкой, который не позволяет вам свободно получать доступ к этой информации. Равно как и иметь эту коммуникацию через соответствующие мессенджеры, они все американские по преимуществу. Вот. А VPN, Фейгин VPN, вам это позволяет делать. Поэтому я сильно рекомендую годовую подписку оформлять на телеграм-канале, на телеграм-боте Фейгин VPN бот. И на сайте, вот страница, которую вы видите, feginlife.net. Все ссылки есть в описании к этому видео.
Там, друзья, и помните, что это самое главное, позволяет вам еще и отслеживать наши эфиры и к нам присоединяться. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Традиционно суббота тоже числится за нами. Вечером мы встретимся для того, чтобы провести наш час с анализом самых главных новостей и событий. Поэтому, друзья, обязательно к нам присоединяйтесь. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Спасибо Марку Фейгину и до встречи в субботу.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем пока. Скоро увидимся.